Дмитрий Коровников, курсант Империи 16, читает Михаил Обухов. Глава 1. Мафусаил Семенович Борчук был страшен в гневе. Сам он в этом не сомневался ни секунды, а перечить ему на сове давно никто не отваживался, так что и разувериться было негде. Прапорщик Лютый шагал следом на полшага позади, на голову с лишним выше, и начальственной уверенности не разделял ни на грош. Зато боялся честно, до сухого озноба между лопаток, какого не выжили из него за всю службу ни здешние морозы, ни все то, что он на этих морозах вытворял. Боялся и не показывал. Выказать перед Борчуком страх было способом нажить беду еще вернее. Глядя со стороны, бояться было решительно нечего. Рядом шел маленький, кругленький, с непокорным животиком, который не желал прятаться даже под наспех запахнутым халатом. Седые пряди, с утра завитые, а теперь обиженно обвисшие вдоль щек. Мафусаил Семенович больше всего смахивал на рассерженного домашнего кота, которого сняли с теплой подушки раньше срока. Хочется потрепать по загривку, а не дрожать перед ним. Но Лютый знал то, чего не знал случайный зритель. Коготки у кота имелись, в ход шли охотно, и не сыскалось пока в колонии смельчака, который рискнул бы потрепать этот загривок дважды. «С самого начала», — бросил Борчук, не оборачиваясь, мелко и сердито семеня по теплому коридору, — «и не чисти. Я желаю распробовать в подробностях, каким это манером ты ухитрился простоволоситься». «Виноват, Мафусаил Семенович». Голос у Лютого для такой груди выходил обидно тонкий, и он сам это слышал. Сканер на поле отказал. Мороз технику клинит, а вы не велите контингент на холоде держать. Вот я и рассудил. Я не велю. Борчук стал так резко, что прапорщик едва не пропахал начальника животом и нелепо замер. Я, дружок, многого чего не велю. И еще больше велю. Велю, к примеру, проверять каждого новоприбывшего. Каждого, кто переступает порог моих владений. Тут тебе не проходная при складе с морковью. Прилетел, улетел, в ведомости галочка. Сюда залетают один раз и навсегда. А кто стоит у дверей, тот за вошедших и в ответе. Своей заметь головой, дорогой мой. Борчук смерил прапорщика взглядом снизу вверх. Прицельно, как смотрят на полку, прикидывая, выдержит ли вес. Голова пока при тебе. Ключевое слово «пока». Они шли дальше. На ходу Борчук содрал с плеч халат, темный, домашний, с обвисшим поясом, и сунул назад, не глядя, твердо зная, что вещь не уронит. Лютый не уронил. Поймал халат на локоть, переложил туда же висевший китель, подал начальнику в подставленную за спину ладонь, принял обратно сброшенное. Весь этот гардеробный танец исполнялся на ходу, в полушаге, по нотам, разученным за годы. Громадный прапорщик в роли передвижной вешалки при сердитом коротышке, зрелище на полярной сове привычное, и не сыскалось пока дурака, который посмеялся бы над ним вслух. Коридор уперся в лифтовую капсулу. Та приняла обоих в тесное зеркальное нутро, мягко ёкнула и понесла вниз, в самую трубу колонии, где дожидался сортировочный модуль, который тут, по застарелой привычке, звали прихожей. Привозят, считают, разводят. Этого в барак, того на работы. А кое-кого поговаривали в полголоса и вовсе по адресу, которого в ведомостях не значится. Капсула шла бесшумно, только посвистывал за стенкой воздух, да сам Борчук, пристав на цыпочки перед зеркалом, пальцами пытался выскрести кудри, помятые подушкой. «Так что у нас вошло, любезный?» — спросил он, не отрываясь от зеркала, и голос его вдруг сделался мягким, почти ласковым. От этой ласковости у Лютого окончательно свело живот. Ласковый Борчук был куда страшнее Борчука Сердитого. Это знала вся колония, от младшего надзирателя до последнего доходяги в бараке. «Договаривай, не тяни. Я неожиданностей, ты знаешь, не люблю». Капсула пискнула и встала. 30 голов», — выдавил Лютый. «Численность по ведомости. Я лично пересчитал поштучно. Майор тот же, что и возит. И рожа у него, как всегда, такая, будто ему весь свет задолжал. Завели, стали снимать одеяло. И тут...» — голос прапорщика переломился, сполз на сип. «И тут оказалось, что это совсем не мясо». «Мясо», — так на Харпе-7 называли новоприбывший контингент. Без особой злобы даже, а по-хозяйски, как кладовщик зовет тарой все, что катается склада на склад. Мясо привозят, мясо считают. Мясо ставят на работы. Беда прапорщика Лютого была в том, что мясо ему в этот раз досталось говорящее, считающее не хуже него самого и крайне довольное собой. Знаю, потому что одним из кусков этого мяса был я. Александр Васильков, на случай, если кто запамятовал, рядовой, штрафник. А на ту минуту вдобавок еще и заключенный под чужим номером. Под легким, противно потрескивающим одеялом на мне сидела оранжевая роба, ровно такая же, как на 29 моих свежеприобретенных соседях по цепи. Как имперский военнослужащий очутился в каторжном тряпье среди самой глухой и опасной колонии Российской империи, да еще и ухмылялся при этом, будто кот у опустевшей птичьей клетки, для этого мне придется отматывать сначала минут на 15 назад. Рассказчик из меня выйдет пристрастный, врать не буду. Я все это затеял, мне и хвастаться. Так вот, еще на поле, пока мы не столько шли, сколько в припрыжку скакали к черной туше здания, на здешнем морозе неторопливо ходят ровно один раз в жизни, и он же последний, я успел оглянуться назад и увидел, как наша Столыпинка отрывается ото льда, кренится на маневровых и уходит вверх, в ту смоляную муть, что сходит на харпе за небо. Уходит целый и невредимый, и, что важнее, с целым, живым и почти не пострадавшим майором Пархоменко на борту. Ровно, как я ему и пообещал, двое суток и три перехода тому назад. То, что борт пока не ляжет на курс к столичной планете, а отойдет в сторонку и затаится в режиме радиоэлектронного молчания, поджидая моего сигнала, чтобы за нами вернуться, и то, зачем мне там понадобились Ипполит, Асклепия и подбитая Анжела, расскажу позже. Всякому фокусу свой выход. Итак, я улыбнулся, кутаясь в одеяло. Хорошо, что одеяло у меня, впрочем, как и у всех нас, было накинуто и на голову. Улыбка чую вышла, самая что ни на есть глупая. Так ухмыляется человек, у которого хитрая затея вдруг сложилась без единой осечки, и который пока не подозревает, что именно этим судьба обыкновенная оскорбляется. Наконец мы добежали, и нас загнали в гулкий и теплый, насквозь пропавший чем-то казенным и застоявшимся большой зал. 30 человек на одной длинной цепи, заиндивелые, злые, тянущиеся к теплу, как мошкара к лампе. Мы поскидывали с себя уже ненужные и нифига не обогревающие одеяло. Я повел занемевшими плечами, огляделся и поймал взгляды своих товарищей. Все они стояли рядом, в таком же оранжевом, такие же бодренькие от мороза, такие же будто бы смирные. Папа разглядывал пол с постным видом старого сидельца, которому все это не в новинку. Мэри изучала потолок. По-моему, всерьез прикидывала, за какую балку сподручнее перекинуть веревку. Капеллан беззвучно шевелил губами. То ли молился, то ли пересчитывал охрану. У него это нередко одно и то же занятие. Кроха возвышался над цепью молчаливым утесом, хотя я постоянно ему твердил, чтобы он пригибался, чтобы не сильно выделяться из толпы и тем самым не обращать на себя лишнего внимания. Толик откровенно сиял, и я качнул ему головой. «Рано, пока придержи». На что Толик придержал ровно настолько, насколько Толик вообще способен хоть что-нибудь в себе придержать. Кнутов же, да-да, наш полковник тоже был здесь, поймал мой взгляд и едва-едва опустил подбородок. Не похвала. На людях полковник похвалу не сорит. Просто живы, на месте, работаем. Я кивнул в ответ. Вышло. Мы на месте. Теперь о том, как мы оказались на этом самом месте. Как вы помните, началось с того, что мы с полковником все-таки уломали майора Пархоменко идти с нами на дело. Уломали — слово еще приличное. На людях говорить не стыдно. На деле мы его додавливали часа полтора, как могли. Я посулами, Кнутов присутствием, а в перерывах Гена заваривал себе свой травяной кипяток и пил его так, будто это не пустырник, а лекарство от всей разом несправедливости мироздания. Вполне возможно, что сдался он не потому, что поверил, а потому что остаться в одиночестве боялся сильнее, чем идти с нами. После чего весь наш цыганский обоз, это я, ребята и наши неотступные роботы, включая бодрую духом и дырявую телом Анжелу, переселился с Фемиды на казенную майорскую Столыпинку. На Фемиду же мы перенесли мертвых, семерых. Тут прошу внимания и прошу запомнить число. 7. Оно еще аукнется. Помните, перед самой посадкой я приставал к майору и полковнику с вопросом на вид дурацким, сколько у нас в салоне за дверью находится покойников? Гена тогда позеленел, а Кнутов насупился, и оба честно признались, что не считали. Не до бухгалтерии было. А я считал. Я вообще автоматически пересчитываю все, что вижу, особенно когда от итога зависит, доживет ли кто из присутствующих до завтрака. В общем, кое-кто из уркаганов полег в первой свалке с конвойными роботами. Кто-то во второй уже от наших рук, чего греха таить. Ну и, наконец, старик Слип, который под занавес выбрал дорогу покороче и поставил себе точку сам. В сумме набиралось 7. Запомнили? Едем дальше. Эта-то семерка и придушила главный майорский кошмар. Боялся наш Гена неотвлеченно. Он боялся, что на приемке прапорщик Громила углядит в живом грузе недостачу и спишет его, майора, по той самой графе, по которой однажды у него на глазах списали его сослуживца. Просто, без затей, пулей в лоб, за одного единственного недостающего арестанта. Соответственно, 7 покойников – это 7 прорех в ведомости и столько же поводов для громилы потянуться к кобуре. И когда Гена, запинаясь, расписал нам эту радужную перспективу, я выложил план, от которого у обоих моих слушателей вытянулись лица, у полковника даже железная половина. А это, поверьте, дорогого стоит. План был до неприличия прост. Недостает 7, будут им 7. Мы сами натянем оранжевые робы, защелкнем браслеты, встанем в общую сцепку и займем места выбывших. И судьба, у которой, как выяснилось, все-таки имеется чувство юмора, мне тут подмигнула. Нас оказалось аккурат столько, сколько недоставало. Почти. Кнутов выслушал меня, не перебивая, потом поднял протез и принялся отгибать палец за пальцем. Каждый с коротким металлическим прищелком, будто не людей считал, а загонял патроны в магазин. Итак, ты, Жгутиков, сержант Ручков, капеллан, Мэри, Кроха. На последнего пальца не хватило, но суть была понята. 6, Васильков. Где 7? Ты как считал? Или Кроха у нас за 2 идет? Считаю я отлично, господин полковник. Отозвался я как мог смиреннее. И просто посмотрел на него, молча. Хороший взгляд порой экономит целый абзац объяснений. Петр Александрович взгляд прочел. Я следил, как до него доходит. По живой щеке, той, где еще двигаются мышцы, а не приводы. Сперва недоверие, следом что-то среднее между «ты ведь сейчас пошутил» и «я тебя сейчас прихлопну». А под конец то самое выражение, с каким человек осознает, что его вот-вот попросят проделать нечто, чего 30 лет безупречной выслуги не предусматривали ни единым пунктом. «Нет», — не веря в свою догадку, покачал он головой. «Все правильно, 7 вы, Петр Александрович». Я произнес это вслух, на случай, если полковник тешил себя надеждой, что ослышался. «Нет», — повторил он чугунно, тем тоном, которым обычно закрывают тему вместе с дверью. «Боец, ты часом темечком об палубу последнее время не прикладывался?» «Я командир». «Командир, если ты забыл, 13-го штрафного батальона». «Меня прислали рекрутов набирать и распоряжаться тут всем, а не влезать в каторжную хламиду и строить из себя арестанта в твоем бродячем балагане». Он коротко двинул протезом, будто отметал самую мысль. «Руку мне уже укоротили. Репутацию на казенную робу я покуда не выменивал». «И не выменяете», — ответил я. «Только представьте, что это единственный вариант нам оказаться на месте». «Согласен, немного необычно, но зато входим тихо, полным составом, без единого хлопка. А уже внутри вы скидываете робу и в ту же секунду снова делаетесь самым большим начальством на расстоянии в световой год. Принимаете управление, теперь уже над колонией, и без помех набираете своих рекрутов. Войти надо красиво и без потерь, господин полковник. Мне ли вас учить?» «Уж точно не тебе», — буркнул в ответ Петр Александрович, прижатый моими аргументами к стенке. «А красиво тут, это только незаметно», — улыбнулся я. Кнутов пару минут помолчал. По живой щеке гулял желвак, и я чуть ли не слышал, как у него внутри устав сходится в рукопашную с одной простой и до крайности неудобной мыслишкой. «А ведь мальчишка дело говорит. Парадным шагом, с приказом наперевес, нас в эту нору не впустят, развернут еще на подлете, а то и спалят, мы это уже посчитали. А вот бочком, в общем гурте...» «А чтоб тебя!» — выдохнул он, наконец, так, как ставят подпись под капитуляцией. «Но если хоть одна живая душа когда-нибудь, где-нибудь сболтнет, что полковник Кнутов въезжал в сову на цепочке, будто комнатная собачонка, я тебя, Васильков, ну ты понял». «Никто не сболтнет», — пообещал я. «А сболтнет назовем стратегическим маневром глубокого внедрения. Звучит почти как в наградном листе». На то мы поладили. По итогу 7 мертвых зэков отбыли на Фемиде, той самой посудине, на которой мы в свое время улизнули с первоосновой Москвы-3, а после с заправочной 101-й километр, и которую к этому часу разыскивала, надо думать, вся столичная полиция со всеми ведомствами в придачу, причем разыскивала с упоением голодной сфоры. Держать покойников на борту ИСИН было негде. Сбросить в космос нельзя. Труп как-никак улика, а улики в деле о бунте еще понадобятся. И подбрасывать дознавателям лишний повод проворчать «заметали следы» в мои расчеты не входило. Так что мы бережно перенесли всех 7, запустили автопилот и спровадили Фемиду своим ходом к ближайшему развлекательному центру на бойком отрезке между вратами. Каюсь, я при этом мысленно потерял руки. Где-то там, в глубине столичной системы, по нашему давно остывшему следу, наверняка уже крался неуемный капитан Филин из той въедливой породы ловчих, что идут по следу и тогда, когда никакого следа не осталось и в помине. Рано или поздно он Фемиду настигнет, возьмет, так сказать, на абордаж, ворвется в салон, переполненный служебным негодованием, и готовый вязать весь беглый штрафбат, и обнаружит совсем другую публику, очень-очень смирную. Я бы дорого дал, чтоб поглядеть капитану в лицо в этот миг. Но всего на свете не выпросишь, обходимся воображением. Воображение у меня, врать не стану, было хорошее. Дальше потянулась, собственно, дорога. Двое стандартных земных суток, три межзвездных перехода, и ни одна живая душа нас так и не окликнула, не тормознула на таможенных постах и постах КПС, не сунула любопытный нос на борт. Плановый конвойный корабль на утвержденном маршруте, скучнее зрелище в галактике не сыскать. На него и смотреть-то лень. И в этой вселенской зевоте пряталось все наше спасение. Так мы и доползли до системы Южный Урал с ее главной и единственной обитаемой планетой, тем самым Харпом-7. За двое суток в общем тесном салоне поневоле перезнакомишься. Я, к слову, на коротке сошелся с тем самым космодесантником по кличке Филя, с которым мы от души подправили друг другу скулы во время подавления бунта. Филя по-прежнему берег слова, точно патроны для верного выстрела, но молчал уже не зло, а почти по-приятельски, без давешнего намерения завязать мне шею морским узлом. А еще я свел знакомство с человеком, оказавшимся, не побоюсь сказать, главным сокровищем всей нашей оранжевой братьи. Звали его Кодыч, по ремеслу медвежатник, мастер по чужим сейфам. Он показал мне универсальную отмычку. Я-то приготовился увидеть тонкий хищный инструмент, а увидел невзрачную самоделку, склепанную, судя по виду, из всего, что плохо лежало на этой планете и в радиусе пары соседних. Но самоделка, обожился хозяин, отпирала что угодно. Магнитные браслеты, электронные замки, сейфовые двери, снимала коды доступа прямо из воздуха, как иные на слух подбирают мотив. «Сам сладил», — поделился Кодыч не без законной гордости. «Прямо в колонии?» — изумился я. «Можно сказать, из ничего», — продолжал он, утвердительно кивая. «Ничего себе!» — я уважительно хмыкнул. «И как же ты ее сквозь шмоны протащил? Тут, говорят, и под языком глядят». Кодыч глянул на меня с кроткой укоризной мастера, которому приходится растолковывать азбуку, и поведал, где именно держал сокровище все эти годы. «При себе. Очень глубоко при себе. Если понимаешь, о чем идет речь». Я переваривал информацию молча и спокойно, мол, бывает. А вот Хиля переварил мигом, потому что именно его, Хилю, не далее как день назад этой самой отмычкой избавляли от наручников, любезно прижимая инструмент к запястьям. Едва до бывшего десантника дошло, какими извилистыми тропами странствовала вещица, еще недавно гостившая у него на руках, он без замаха и без единого слова все свои подвиги Хиля вершил в полном молчании, потянулся к Кодычу с очевидным намерением вернуть имущество строго по месту хранения. Я успел вовремя. Повис у него на локте, что по действенности примерно равнялось попытке удержать за рукав уходящий со старта шаттл, но прицел сбил. «Тихо, тихо, десантура!» — зашипел я ему в ухо. «Он нам еще пригодится, целиком, и по возможности в исправности». И честное слово, равнехонько в эту секунду, одной рукой удерживая закипающего десантника, другой заслоняя бледного вора, я и сообразил, как нам проскочить приемку. Загвоздка заключалась вот в чем. 30 нас и было, тютелька в тютельку по бумаге. Спотыкались мы о другое, а то, как именно нас станут проверять. По первой моей такой стройной задумке все рисовалось безоблачно. Переоделись, борт улетел, нас завели внутрь, и уж там внутри сверили личности. Логично же. На ледяном поле возни с техникой не разведешь, да и проверяющий не самоубийца, чтоб морозить нос над каждым запястьем. Чипы под кожей не сбегут. В общем, дело терпит до теплого помещения. Гена эту мою башню обрушил одной фразой. «Проверяют, — говорит, — прямо у тропа, сразу, на поле». А чтоб контингент при этом не обратился в ледяные статуи, каждому заключенному он еще на борту выдает легкое самогреющееся одеяло. Укутался, дотянулся до помещения, а дальше уж не твоя забота. Одеяла, с одной стороны, были чистым подарком небес. Завернувшись с головой, мы, семеро ряженых, растворялись в общей оранжевой гурьбе буквально бесследно. С другой оставался сканер. Небольшая ручная коробочка, ткнув в запястье, и она за секунду вытряхивает из чипа всю подноготную владельца. А моя подноготная, как и подноготная полковника Кнутова и всех остальных штрафников, в имперском реестре осужденных, слава богу, пока не значилась.